Интерлюдия. Путилин. Туннель, освещенный тускло мерцающими эмберитовыми светильниками, казался бесконечным. С влажных кирпичных сводов то и дело срывались капли воды, звуки шагов, отражаясь от стен, разносились гулким эхом. Путилин шел быстро, так что сопровождающий его филер еле поспевал за ним. «Все, как вы велели, шеф. Сначала увезли в участок на Воскресенской, а уже оттуда тайно переправились сюда. Слежки вроде не было, но поручиться не могу. Людей мало. Если бы вы позволили привлечь кого-то из жандармов...» «Исключено. Бывшим людям Барсенева доверять нельзя, пока не проведем подробную проверку. Наверняка многие из них были в курсе связей оберполицмейстера со стаей и до сих пор могут сотрудничать с упырями».
«Да, как пить дать», — вздохнул филер. «Как они ловко с телом самого Барсенева провернули. Как в землю провалился. Думаете, упыри?»
«Скорее всего. Стая всегда умела мастерски заметать следы. Передал, чтобы на Воскресенской усиленную охрану выставили».
«Угу, но сомневаюсь, что упыри сунутся туда прямо так, напролом».
«Кто знает, кто знает. После того, что они устроили в Громовских банях и у Хаймовича, я уже ни в чем не уверен».
«Это да. Обнаглели? Из-за того, что дружина Томская в упадке, страх потеряли?»
«Да нет, тут, похоже, что-то посерьезнее. Какая-то междоусобная война. Как там Тимофей?»
«К университетской целительнице отвезли, как вы велели. Она его подлатала. Жить будет, рука тоже двигается. Но, правда, теперь он нам не помощник. Докторша говорит, недели на три самое малое». Путилин вздохнул, покачав головой. «Людей и так катастрофически не хватало, и потеря каждого бойца, даже временная, воспринималась крайне болезненно. Но самое главное, вряд ли ситуация серьезно изменится в будущем. Дела в губернии обстоят даже хуже, чем он предполагал. Бывший глава местного отделения дружины, усыпляя бдительность вышестоящего начальства, годами слал в столицу бодрые доклады, в то время, как на деле тут творится черт знает что. С охотой на чудовищ ситуация еще более-менее контролируемая. Правда, сами охотники, до этого действовавшие под эгидой дружины, за последние годы разбежались, и большая их часть стала вольными наемниками. Впрочем, этих он надеялся со временем вернуть. Но вот во всем, что касается других функций дружины, особенно в части контроля за местными нефилимами, местное отделение провалилось по всем фронтам. И выглядит это целенаправленной политикой со стороны губернатора и последнего главы отделения, старика Юдашева. Цепочка мелких диверсий, постепенно приведших к полному моральному и физическому разложению мощной дисциплинированной структуры. И даже то, что разгребать все это послали именно его, Путилина, выглядело крайне странно. Он охотник, его дело выслеживать и уничтожать потусторонних тварей. А все эти подковерные интриги нефов, организаторская работа, поиски заговорщиков и предателей точно не про него. И начальство, посылающее его сюда, не могло об этом не знать. Тогда что это? Месть за прошлые конфликты? Попытка окончательно его закопать? Остановившись перед обитой листовым железом дверью, он протяжно выдохнул, отбрасывая лишние мысли и эмоции. Снял со стены допотопный светильник, похожий на песочные часы, с рукояткой для ношения сверху. Кристалл солнечника внутри изрядно потускнел. Похоже, его давненько не выносили на свет для подзарядки. Когда проверяли его в прошлый раз, обернулся он к Игнатову. «Где-то час назад, живой еще был». Дверь отворилась с протяжным, пробирающим до костей скрежетом. Находящийся в камере пленник, оказавшись в пятне света от фонаря, медленно поднял голову. На лице Путилина не дрогнул ни один мускул, но сопровождающий его филер невольно отшатнулся, скрылся за спиной начальника, тайком перекрестился. Пленник сидел на полу, прислоненный к кирпичной стене и прикованный к ней широкими железными браслетами с синь-камнем. Будто распят. Кажется, все его тело являло собой сплошную, едва зарубцевавшуюся рану. Одежда покрыта бурыми пятнами засохшей крови. Не лицо, а отбивная. Его будто бы привязали к заднему бамперу машины и протащили по булыжной мостовой добрую версту. Даже то, что это существо все еще может сидеть прямо и двигаться, уже пугает. Как оживший мертвец. «Как самочувствие, Грачев?» — с легкой усмешкой спросил Путилин, заложив руки за спину. Шагнул ближе к пленнику, и сопровождающий обеспокоенно заметил. «Осторожнее, шеф. Кто знает, чего он может выкинуть?» «Брось!» — холодно усмехнулся охотник. «Эта псина уже не опасна. Верно, Грачев?» Он сделал еще один шаг вперед, и вампир вдруг вскинулся, рванувшись к нему. Цепи, удерживающие его, со звоном натянулись. Сам упырь выгнулся дугой, клацнув пастью в считанных сантиметрах от статского советника. Путилин стоял, не шелохнувшись, спокойно наблюдая за этой вспышкой ярости. Грач зарычал, бессильно скрежеща обломками клыков, и подался назад. Хрипло дыша, рухнул на пол, снова опираясь спиной о стену. Похоже, этот секундный рывок стоил ему огромных усилий. «Тяжко?» — саркастично усмехнулся Путилин, пройдясь из стороны в сторону. «А неплохо мальчишка тебя отделал. Я уж боялся, что ты копыта отбросишь». Вампир молчал, из-под лобья следя за охотником. Несмотря на совершенно жалкий вид, он все равно пугал одним своим взглядом. Глаза его горят на фоне окровавленного лица, как два фонаря, обжигают ледяной волной презрения и ненависти. «Впрочем, для тебя это был бы самый предпочтительный вариант», — продолжил Путилин. «Я же знаю, синь камень мучает тебя. Обесхваленной упыриной регенерацией ты еще долго будешь гнить заживо. Может, и сдохнешь. Но делать это будешь долго, мучительно. Не самая достойная смерть для волка, верно?» Пленник еще ярче полыхнул глазищами, и спутник Путилина схватился за кобуру. Но нового броска не последовало. Вампир совладал с собой. А может, просто сил не было. «Однако я мог бы несколько облегчить твою участь, Грачев. Все зависит от тебя». Остановившись и буравя собеседника взглядом сверху вниз, подытожил Путилин.
«Зря теряешь время», — прохрипел вампир.
«Да-да, пресловутая круговая порука. Стая никогда не сдает своих. Вот только...» Путилин присел на корточки, чтобы глаза его оказались на одном уровне с глазами пленника. «Этот молодой, с которым ты дрался, Арнаутов, если не ошибаюсь, он ведь не свой, верно? Так может, на него ваш кодекс не распространяется?» Грачев помедлил, отведя взгляд в сторону, но потом снова взглянул на сыщика, и в глазах его по-прежнему плескалась холодная ненависть. «Он в любом случае один из нас, хоть и свернул с верного пути». Связавшись с молотом свободы, вампир не ответил. «Видишь ли, в чем дело, Грачев?» — продолжил Путилин. «Сумарокову удалось достигнуть некоторых договоренностей на самых верхах. В нашей многолетней войне наметилось, нет, не перемирие, но некий баланс, благодаря которому потери обеих сторон свелись к минимуму. Стая присматривает за порядком в своих рядах, борется с неконтролируемым распространением дара зверя, а дружина в ответ закрывает глаза на многое». Он выпрямился и снова прошелся из стороны в сторону. «Меня, как и многих охотников, работающих на земле, такое положение дел не очень-то устраивает, если хочешь знать. Я считаю, что вас, упырей, нужно изводить под корень, как плесень. Но, увы, решать тут не мне. Однако вся эта история с молотом...» Он сделал паузу, обернувшись на Грачева, и с удовлетворением отметил, как глаза того сузились, а во взгляде промелькнула догадка. «Если стая связалась с заговорщиками, это переносит вопрос совсем в другую плоскость. Революционерами занимается охранка, но в данном случае сам Бог велел объединить силы и подать соответствующий рапорт императору».
«Стая тут ни при чем», — прорычал Грач. «Арнаутов заигрался и уже получил черную метку. Я бы устранил его сам, если бы ты и тот молокосос не помешали».
«Да, досадно, наверное. А еще досаднее, если Арнаутов успеет набедокурить так, что это уже нельзя будет скрыть. Подумай об этом». Путилин, развернувшись, подал знак Филеру, и тот вышел из камеры первым. Сам же статский советник, уже шагнув было за порог, обернулся, аккуратно прикрыв за собой дверь. «А еще я тут подумал», — негромко произнес он. «Все эти кровавые разборки прямо на виду, это ведь совсем не в духе стаи. Выходит, у тебя совсем не было времени на подготовку, и пришлось действовать столь топорно. Но к чему так торопиться, а?» Он с прищуром оглянулся через плечо. «Да нет, я не ожидаю, что ты ответишь, но и так понятно, что раз уж ты так запаниковал, то дело серьезное. Так что Арнаутов затеял-то вместе с этой революционной шушерой? Намекни хотя бы». Вампир лишь презрительно усмехнулся, и усмешка эта застыла на его изуродованном лице, будто мимические мышцы отказались слушаться. Смотрел он по-прежнему зло, из-под лобья, но уже без прежней ярости. Кажется, Путилину удалось таки в ходе этого короткого допроса посеять в нем зерна сомнения. «Ну так что?» – спросил сыщик. «Крупное ограбление? Или как там они это называют? Экспроприацию в пользу угнетенного класса?» Ухмылка вампира стала чуть шире. «Согласен, мелковато. Значит, как я и опасался, все куда серьезнее. Теракт или даже покушение на какого-нибудь высокопоставленного чиновника. Вот только на кого? Неужто на самого генерал-губернатора? Или...» Путилин вдруг замер, пронзенный неожиданной догадкой. Бросил ошеломленный взгляд на Грачева. Вампир по-прежнему молчал. Но губы его растянулись еще шире, обнажая обломки клыков.